и политолога Владимира Гельмана. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Олег Анатольевич, добрый вечер. Начну с поздравления. Завтра, 28 октября, ваша партия отметит первую годовщину со дня своего создания. Давайте представим, что к вам пришел избиратель, который не может понять, за кого ему отдать свой голос, за Единую Россию или за Справедливую. Вроде бы обе за Путина. Одну возглавляет руководитель одной палаты Федерального собрания, другую – руководитель другой. Журналисты их называют партиями власти. Как бы вы ему объяснили, почему следует голосовать за вашу партию, чем она отличается от Единой России?
Добрый вечер. Спасибо за поздравления. Вот действительно, если, может быть, вы помните, несколько лет назад, года 2-3 назад, в рядах Единой России, по-моему, даже по инициативе Лужкова, была такая вот кампания по тому, чтобы разделиться на левое и правое крыло. Были даже такие цитаты, что «птица с одним крылом не летает». Но тогда быстренько всю эту инициативу, вот это единороссовское руководство свернуло, задавило и больше не вспоминало про это. Вот зачатки такого начала разговора, начала дискуссии о все-таки двухпартийной основе политического устройства в России, я считаю, были сделаны тогда. И если бы, может быть, вот тогда Единая Россия, что называется, рассчиталась бы на первый и второй, и разделилась бы на, грубо говоря, вот правое и левое крыло внутри себя, создала реальную конкуренцию и по-настоящему бы, что называется, контролировала первая партия, партия номер один, партию номер два, то уже бы было гораздо больше пользы, гораздо больше прогресса и для государства, и для партий любых, там номер один, номер два. Но не случилось этого, и то, что произошло год назад, появилась партия «Справедливая Россия», которая, в принципе, да, действительно можно сказать, не является антагонистом, не является вот красными или белыми, знаете, вот теми, которые, придя к власти, хотят крови, хотят каких-то революций и так далее, и так далее. Вот этого во всем мире не происходит, но основная идея, основная философия нашей партии – это, ну так грубо скажем, уничтожение монополии во власти одной партии. Какая бы она ни была святая, партия «Единая Россия», там, любая другая партия не может быть той партией, которая представляет интересы абсолютно всех россиян. По большому счету, по крупному счету, нужно действительно признать, что эта партия представляет интересы государства, интересы крупного бизнеса, интересы вертикали власти. И представлять одновременно интересы мелкого, среднего бизнеса, трудового народа, пенсионеров она не может. Вот есть желание сесть, что называется, одним местом сразу на все стулья. Ну, я предлагаю как бы посмотреть, что получилось на опыте КПСС. Да? Вот, я думаю, что такие же самые последствия ждут и партию «Единая Россия», если она, значит, вот по-прежнему будет бороться с любой попыткой инакомыслия. Инакомыслие – это значит политическая конкуренция.
Владимир Яковлевич, добрый вечер. Представим, что сомневающийся избиратель, который пришел на прием к Олегу Анатольевичу, это вы. Вас убедили его аргументы, или, может быть, вы о чем-то еще хотели бы спросить?
Ну, на самом деле, «Справедливой России» в нынешней ситуации действительно можно посочувствовать, потому что изначально представлялась такая картина, что вот есть избиратели, которые лояльны к главе государства, к нынешнему режиму, но в то же время не согласны с позицией «Единой России», и, насколько можно понять, создание «Справедливой России», в общем, изначально было на этих избирателей и ориентировано. Сегодня, однако, ситуация изменилась. Путин возглавил список «Единой России». Ну, мы можем долго обсуждать, там, зачем он это сделал, что за этим стоит. Тем не менее, в этой ситуации как бы пространство для маневра у «Справедливой России» совершенно сузилось. И, собственно, заявление, что мы, ну, вот за конкуренцию, на самом деле мы, в общем, не антагонисты, мы такие же. Ну, а если вы такие же, но за конкуренцию, тогда, собственно, зачем избирателю, который поддерживает Путина, который ориентируется на личность лидера, зачем голосовать за кого-то другого, нежели за партию, которую поддерживает Путин? Вот, как мне кажется, от того, насколько справедливой России удастся найти какой-то ответ на этот вопрос, в общем, ну, во многом будет зависеть ее дальнейшая судьба.
Может быть, у Олега Анатольевича уже есть ответ. Как вы относитесь к тому, что Владимир Путин стал кандидатом в депутаты от «Единой России»?
Ну, известно уже наше мнение. Это означает только то, что «Единая Россия» абсолютно не справилась с теми задачами, которые ей были поставлены. Да? И Владимиру Владимировичу пришлось ее спасать вот таким поступком, как возглавить ее, причем возглавить абсолютно единоначально, без второго, третьего номера. И поэтому тут, если мой оппонент как бы является представителем «Единой России», ну, надо это признать, господа, товарищи, вы заставили президента заниматься вот этим, ну, не президентским делом, да, и это он был вынужден этим заниматься для того, чтобы не ввергать страну в какую-то вот эпоху перемен, знаете, какому-то риску, когда партия власти номер один, значит, вот может потерпеть какое-то фиаско на выборах, и тогда действительно проблемы будут у государства, у администрации президента. Ну а по большому счету вы не отвечаете на главный вопрос. Политическая конкуренция это является, так сказать, вашим, ну, я вас представляю как представитель «Единой России», вашим главным тезисом. Если мы строим рыночное государство без политической конкуренции, это возможно ли? Да? И как тогда вы представляете себе, что если сегодня все объединятся вокруг президента, значит, вокруг «Единой России», вот вы предлагаете референдум, значит, к президенту, а под этим, под этой сурдинкой, значит, и партия «Единая Россия» должна получить там 70-80%. Этим самым вы говорите, что политическая конкуренция не нужна. И на этом я уже думаю, что со мной согласятся слушатели. Ваша слабая позиция проявляется однозначно. Ну, я уж не говорю про то, что весь мир живет даже при более успешном развитии, при более качественном уровне жизни, вот в условиях политической конкуренции, жесткой, реальной конкуренции, не виртуальной, которую сегодня мы наблюдаем, когда есть коммунисты, которые уже не опасны, есть жириновцы, которые, понятно, двумя руками всегда голосуют за то, что говорит «Единая Россия». И вот продолжение вот этой виртуальной многопартийности, на мой взгляд, хуже даже, чем монопартийность времен КПСС. Поэтому сегодня выбор вот такой. Либо мы возвращаемся на круги своя и провозглашаем лозунги типа «Слава КПСС», либо мы все-таки пересаживаемся вот из этой модели устаревшей, в общем-то, неперспективной, в нормальную модель двухпартийной в основном системы. При наличии, конечно, и каких-то других партий, пусть и партии экологические, и зеленые партии, пусть партии радикальные присутствуют для того, чтобы оглашать свою ситуацию. Но конкуренция между двумя основными партиями, которые четко имеют различия, партия, еще раз повторяю, государственников, партия крупного бизнеса и партия, которая, ну, можно сказать, социал-демократического толка, вот являются основой прогресса и развития государства. Если это случится в эти выборы, слава богу. Если этого не произойдет в эти выборы, я уверен, что это произойдет чуть позже, на следующих выборах. Но без этого развитие страны я не представляю как. Конечно, сегодня в этих условиях, когда у нас шикарная конъюнктура на цены, на газ, на нефть и так далее, то есть мы, образно говоря, на этом автомобиле устаревшей модели, вот с одним ведущим мостом движемся под гору, да, и можем двигаться, в принципе, сколь угодно долго, пока эта конъюнктура будет продолжаться. Но как только первые ухабы, первые возвышенности и первые проблемы возникнут на пути этого автомобиля, без, что называется, полного привода, а под полным приводом, образно говоря, я предлагаю понимать двухпартийную основу, причем с реальной конкуренцией между, так сказать, первой осью государственных интересов, это нужно, это важно, это обязательно, и второй, ведущий, может быть, все-таки осью социал-демократической, это интересы абсолютного большинства просто трудового народа, тех же пенсионеров, бюджетников и так далее.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода», член Президиума Центрального Совета Справедливой России Олег Нилов и политолог Владимир Гельман. Я уточню, что Олег Нилов спорил с гипотетическим представителем «Единой России». Владимир Гельман таковым не является, и, как мы знаем, «Единая Россия» вообще не хочет участвовать в дебатах со своими оппонентами. Я хочу дать слово нашим слушателям. Напомню, телефон 8-800-200-2212. Петр из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, действительно, коммунисты у нас не опасны, а вот народ, население очень большую опасность представляет. Вот поэтому Владимир Владимирович и возглавил Единую Россию. Он верен Конституции 93-го года, 12 декабря, и готов положить свой авторитет на эту Конституцию. Вот там получается очень простая ситуация. Путин этим самым показал, что да, будет сохраняться авторитарный ручной режим управления страной. Да. Господин Миронов, кстати, тоже говорил, что парламентской демократии мы не доросли, это дело будущих поколений. Вот таким образом две эти партии погубят нас в итоге, потому что конкуренции не будет ни с той, ни с другой стороны. Вот, это такой пессимистический прогноз. Ну, я надеюсь на лучшее. Спасибо вам.
Считает наш слушатель Петр из Москвы. А я хочу спросить Олега Анатольевича. Вот лидер вашей партии Сергей Миронов вчера заявил, что существует легитимный механизм для того, чтобы Владимир Путин остался на своем посту на третий срок. И это было бы благом для России. Осуществление этого способа Миронов не назвал, но заявил, что лично серьезно работает над этим. Олег Анатольевич, поясните, пожалуйста, слова вашего лидера.
Я тоже считаю, что Владимир Владимирович у нас действительно сегодня идеальный президент. Вот если сравнивать его с президентами других стран, ну посмотрите, давайте вот может быть какой-то международный такой опрос сделаем социологический. У кого больше будет рейтинг, у кого больше будет такой вот профессиональная оценка пригодности, что ли. Сегодня для России я точно не вижу внутри страны более эффективного, более профессионального президента. И одновременно с этим я могу сказать, что да, год всего лишь нашей партии, мы действительно жестко оппонируем «Единой России», мы действительно жестко получаем, что называется, неспортивно и по ногам, и удары сзади, и это доказывает, что это не виртуальная борьба. И во многом это происходит, и во многом мы до сих пор, грубо говоря, живы, потому что есть президент Путин. Что будет, если власть полностью перейдет, что называется, в руки «Единой России», я не могу предугадать. Я не готов гарантировать, что сохранится даже в таком ненравящемся вам виде вот, конкуренция партии «Справедливой России» и «Единой России». Все остальные варианты, ну разве вы можете действительно серьезно рассматривать как конкурирующую партию коммунистическую или ЛДПР? Вы разве можете представить, что они, придя к власти, да, смогут выполнить то, о чем говорят? Либо коммунистические какие-то свои программы осуществлять, либо либерально-демократические. Это же все абсурд. Поэтому если вам не нравится «Справедливая Россия», но вы выбираете, что называется, для вас из трех зол меньшее. И я думаю, что только по незнанию того, что из себя представляет «Справедливая Россия», вы так скептически относитесь к этой партии. Но за один год мы объединили 7 партий вокруг себя. Это и «Родина», и «Партия жизни», и «Партия пенсионеров», и «Партия малого предпринимательства», и многие другие партии. И задача объединить все остальные нормальные, реальные оппозиционные партии вокруг вот этой социал-демократической идеи и прекратить вот эту политику, которая выгодна только партии «Единая Россия».
Олег Анатольевич, ну когда вот вы говорите слово «оппозиционер», ну, человек сразу представляет Гарри Каспарова, Березовского, Лимонова, Анпилова, то есть людей, которые с тех или иных позиций не согласны в принципе с системой власти, которая сложилась в стране, но все-таки не спикера Совета Федерации, который выступает за третий срок Путина. Я хочу дать слово Владимиру Яковлевичу Гельману, который давно молчит, и спросить его, что сейчас происходит вокруг третьего срока, потому что вопрос очень интересный. По всей стране уже всю неделю идут митинги с призывом к Путину остаться на третий срок или не уходить из политики, или остаться у власти, под разным соусом это подается. Что происходит вокруг третьего срока? Почему это новая волна?
Ну, понятно, что Владимир Путин так или иначе дал понять, возглавив список «Единой России», что он намерен управлять страной и после окончания срока своих полномочий. В каком качестве это произойдет, непонятно, но тем не менее был дан сигнал, что смены руководства в стране де-факто не произойдет. Другое дело, однако, что при каких-то изменениях там, на самой верхушке власти, конкретные персонажи в окружении президента могут что-то выиграть, а могут что-то и проиграть. И вот, как мне кажется, эта волна, начатая там письмом Михалкова и других там людей, выступавших от имени деятелей культуры, и сейчас уже перешедшие вот в волну митингов, отражает борьбу разных кремлевских группировок за место под солнцем, за влияние на политический курс, за влияние на финансовые потоки, на экономические решения. Ну, а чем закончится эта волна, сказать трудно. Я думаю, что нам стоит ожидать каких-то, ну, таких довольно решительных столкновений вокруг Владимира Путина, и вполне возможно, что только он сам сможет разрулить как-то эту борьбу группировок вокруг него.
Ну вот главное предположение до последнего времени состояло в том, что он хочет стать премьером при слабом президенте Зубкове и устроить перераспределение полномочий в пользу кабинета министров, а вот вчера в Португалии он сказал буквально следующее: если кто-то считает, что я намерен перебраться, скажем, в правительство России и передать туда основные полномочия, то это не так. В общем, сплошная загадка. У нас много звонков. Николай из Смоленской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Самым большим саморазоблачением партии «Справедливая Россия» было для меня то, что на третьем месте в партийном списке оказался, ну, просто потрясающе, 25-летний никчемный мальчик. Таких мальчиков в 7 часов вечера полно в любой пивнушке и в Москве, и в столице. И, то есть, и в провинции. И я понял, что настоящих-то кадров у партии нету, которые могли бы эффективно управлять страной, раз на третьем месте просто мальчик на побегушках. Это что-то похожее на лошадь Нерона в Сенате.
Николай, вот. Николай, вы просто не знаете последних или уже даже не последних новостей человека, о котором вы говорите, Сергея Шаргунова. Сняли больше, он не идет третьим номером в списке. Кстати, Олег Анатольевич, если не ошибаюсь, Шаргунов не так давно, еще до исключения, был в Петербурге и, вероятно, с вами общался. Вы поддерживаете его изгнание?
Вы знаете, да. Я еще раз напомню, что партии буквально завтра исполнится один год. Но давайте все-таки вот какие-то требования такие соизмерять вот с возрастом, что называется, и с возможностями, которые были у партии за один год. Я поддерживаю это, потому что, да, действительно, у некоторых наших членов партии, которых мы не смогли узнать как следует за один год, все-таки личные амбиции, они были выше, чем интересы партии. И когда вы слышите о том, что один или другой член партии не согласны с тем, что его не включили в проходную часть списка, что его лишили возможности стать депутатом. Вот он по этой причине, значит, вот категорически порывает, хлопает дверью и так далее, уходит, то понимайте это, как вот вам хочется понимать. Но я это понимаю так, что, дорогой друг, ты пришел сюда для того, чтобы решать свою карьеру, либо все-таки менять что-то в России. И вот для меня очень важный этот вопрос. И если после того, когда у него не получилось что-то с личной карьерой, он начинает заявлять о том, что вся партия, вот где изначально такая вот гнилая, ну, пусть он сам на себя посмотрит в зеркало.
Звонок Валерия Аркадьевича из города Королев. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, вот как-то легко оперируют истории. То говорят, что Единая Россия – это как бы хуже КПСС. С другой стороны говорят, что коммунисты, они не опасны. Но что мне, так сказать, понравилось, я обратил внимание, что большая-то опасность вот у вашего, так сказать, гостя было заявлено, это все-таки оказывается народ. И вот здесь вот ни Единая Россия, ни Справедливая, они этот фактор недооценивают и, как говорится, слава Богу. Потому что народ-то все видит, оценивает. И та демагогия, которая исходит из уст одного из наших сегодняшних, так сказать, выступающих, по поводу, что партии надо разделиться, устраивать внутрипартийную борьбу, вы знаете, эти игрушки для какого-то клуба.
Подождите, Валерий Аркадьевич, не вешайте трубку. Вот послушайте, данные социологического опроса Центра Юрия Левады, почтенная социологическая организация. Почти половина, 49% граждан России положительно отвечают на вопрос, как бы вы отнеслись к тому, чтобы Единая Россия официально стала ведущей силой государства, которая, как в свое время КПСС, могла бы направлять действия всех органов власти и назначать своих людей на любые ответственные должности. Повторяю, половина россиян поддерживает идею превращения Единой России в КПСС. У нас, к сожалению, очень мало времени, а очень много вопросов, на которые мы не ответили. Я бы все-таки хотел дать какой-то прогноз на выборах, на что следует рассчитывать справедливой России, которую мы сегодня обсуждаем. Мне лично кажется, что главный вопрос предстоящих выборов очень точно сформулировал президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Проблема состоит не в том, сколько процентов наберут единороссы, а какая из партий конкурентов вообще теперь сможет преодолеть 7-процентный порог. Владимир Яковлевич, ваш прогноз.
Я не берусь говорить о конкретных цифрах, но, на мой взгляд, у «Справедливой России» сейчас ситуация крайне сложная, и я не удивлюсь, если в конечном итоге они не преодолеют 7-процентный барьер. То, что в парламенте будет как минимум две партии, это просто предусмотрено избирательным законом. Но если говорить о второй партии, я думаю, что больше гораздо шансов у коммунистической партии, нежели чем у «Справедливой России».
Олег Анатольевич, у нас есть 20 секунд. На какой результат думских выборов вы рассчитываете для своей партии?
Опыт уже подсказывает, что не единожды коммунистическая партия, партия ЛДПР проходила в Государственную Думу, и никаких результатов от этого нет. Мы предлагаем другой вариант. Мы предлагаем, чтобы второй партией, партии, реально оппонирующей Единой России, была Справедливая Россия, а пусть избиратели решают.
Это действительно решать избирателям. Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода», председателя Совета отделения Справедливой России в Санкт-Петербурге Олега Нилова и политолога Владимира Гельмана. И всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзора американских еженедельников и российских интернет-изданий беседа с психоаналитиком о деле битцевского маньяка, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке прошел митинг памяти жертв гражданских столкновений в 92-м году в пригородном районе Северной Осетии. В акции участвовали около 150 человек, в основном представители ингушской диаспоры. В трагедии 15-летней давности они обвинили руководство Северной Осетии. Власти Азербайджана призвали как можно скорее расследовать обстоятельства нападения в Калмыкии на пассажирский поезд «Тюмень-Баку». В пятницу на железнодорожной станции «Артезиан» на поезд напала группа в 50-60 человек. Пострадали 25 пассажиров из Азербайджана, несколько сотрудников транспортной милиции, члены бригады поезда. Эдуарда Лимонова предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда о ликвидации национал-большевистской партии. Лимонов подчеркнул, что партия уже не существует, а сам он участвует в российской политике лишь в качестве председателя исполкома коалиции «Другая Россия». Грузия освободила 7 абхазских пограничников, задержанные грузинскими спецслужбами. 20 сентября в ходе столкновения в Кадорском ущелье пограничники были приговорены судом в Тбилиси к 5 условно и освобождены в зале суда. Представитель турецкого командования заявил, что Анкара примет окончательное решение по вопросу о военной операции против курдских боевиков на севере Ирака только после консультации с США. Генерал подчеркнул важность намеченной на 5 ноября встречи премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана с президентом США Джорджем Бушем.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Пакистан – самая опасная страна в мире. Евгений Чичваркин – капиталист нового поколения. Полицейским запретили демонстрировать татуировки. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
2 назад журнал Newsweek начал серию репортажей из Пакистана для проверки гипотезы о том, что именно эта страна, а не Иран, не Ирак и не Северная Корея, является сейчас самой опасной в мире. Хотя гипотеза субъективна, говорится в редакционной статье, она возникла из объективной реальности, с которой столкнулись журналисты еженедельника, освещая в августе охоту на Осаму бен Ладена. Тогда они ясно показали, насколько управляемый племенными вождями регион вдоль афганско-пакистанской границы важен для джихадистов, которые укрылись в горной местности. Вопрос о Пакистане и его взаимоотношениях с Талибаном и Аль-Каидой обрел еще большую настоятельность в прошлый четверг, когда от бомб террористов в Карачи погибло по меньшей мере 134 человека. То была явная попытка покушения на жизнь бывшего премьера Беназир Бхутто, которая только что возвратилась в свою страну. Проблема частично простирается за пределы событий в Карачи. В последние несколько лет было принято считать, что радикальные элементы в стране, в частности, в районах племенного самоуправления, постоянно угрожают правительству Мушаррафа, режиму, который может утратить контроль за своим ядерным арсеналом, если внутренние распри станут более ожесточенными. Журналисты Ньюсвика нашли ситуацию еще более сложной и тревожной. По их мнению, процесс так называемой талибанизации продвинулся от далеких гор к пакистанским городам. И очень многие из пакистанских официальных лиц не заинтересованы в применении суровых мер против своих афганских братьев, которые проявили себя героями ислама, сражаясь против советских войск. Разница между Ираком и Пакистаном, делающая Пакистан более опасной для Америки страной, состоит в том, что в то время как Ирак остается зоной открытых боевых действий, Пакистан – это ядерное государство, в котором укрылись некоторые из самых радикальных в мире джихадистов, имеющие доступ к авиалиниям и более отчетливое намерение дотянуться до Запада, пишет журнал Newsweek.
Этот же еженедельник представляет портрет русского капиталиста нового поколения. Многие топ-менеджеры предпочитают костюм из ткани в тонкую полоску и французские манжеты. Но это не для Евгения Чичваркина. В прошлом году, когда дерзкий московский магнат сотовой связи выступал в Лондоне на конференции, посвященной российской экономике, на нем были потертые джинсы и красная кожаная куртка. Реклама его детища «Евросеть» непритязательна. Когда конкуренты видят наши цены, они должны понимать, что им кранты. Однако за развязными манерами стоит серьезный бизнес. «Евросеть» является сейчас 3-м крупнейшим ритейлером в России. У нее 5200 отделений в 10 странах мира. В прошлом году она получила выручку 4 миллиарда 600 миллионов долларов. В отличие от олигархов, наживших состояние растаскиванием предприятий, прежде принадлежавших Советскому Союзу, Евгений Чичваркин всего добился собственными силами и не стесняется этого. «В этой стране никогда не было компании, подобной нашей», — говорит он. «У меня 37 тысяч сотрудников, и я не хочу управлять ими так, как это делается в других российских компаниях. Моя логика проста — делай деньги и учи этому своего ближнего». Чичваркин принадлежит к небольшому, но растущему клубу мегамагнатов в странах с развивающимися рынками, чей капиталистический триумф обеспечивает им статус знаменитости. В отличие от своих предшественников, которые предпочитали оставаться в тени, новые руководители компаний не боятся выставлять на показ то, что у них есть, или пиарить себя, подобно Дональду Трампу или Ричарду Брэнсону. Эти богатые и знаменитые лидеры бизнеса осуществляют в своих странах такие структурные перемены, как отмена централизованного экономического планирования, развитие капитализма и переход на западную модель предпринимательства. Некоторые из молодых магнатов демонстрируют на манер Трампа презрение к неудачникам. «Стыдно быть бедным», — говорит Чичваркин. «Если ты беден, значит, ты глуп», — пишет Ньюсвик.
На свете есть две вещи, которыми дорожит Эд Суарес, говорится в одной из публикаций в еженедельнике «Тайм». Это работа детектива в полицейском управлении калифорнийского города Ист-Пало-Альто и украшающая его предплечья большая пестрая татуировка, которая изображает святого Михаила, швыряющего дьявола в ад. На этот шедевр 33-летний полицейский потратил 3 года и 5 тысяч долларов. Минувшим летом Суаресу пришлось испытать тест на профессиональную лояльность, когда всем полицейским управления запретили демонстрировать свои татуировки во время рабочей смены. И это не отдельный инцидент. Последние полгода татуировки были запрещены по меньшей мере в 10 полицейских управлениях Соединенных Штатов, а также в корпусе морской пехоты. И это в то время, как в целом по стране спрос на татуировки заметно увеличился. Но все дело в том, что в последние несколько лет боди-арт стал также неотъемлемым фирменным отличием членов уличных банд и обитателей тюрем. И обыватели сегодня часто жалуются полицейскому начальству, что им неприятно видеть стража порядка, разрисованного словно уголовник. Обиженные полицейские, в свою очередь, подают в суды. Но пока безуспешно. В прошлом году Федеральный апелляционный суд в штате Коннектикут постановил, что полицейские не должны выставлять на показ вытатуированное изображение паутины, которое символизирует превосходство белой расы. Тем самым создан прецедент, в соответствии с которым подобные запреты не считаются посягательством на конституционную свободу слова, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовил Алан Давыдов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В четверг суд присяжных в Москве признал виновным Александра Пичушкина, битцевского маньяка, в совершении 48 немотивированных убийств. Сам Пичушкин утверждает, что он убил 60 человек. В пятницу он выступил с последним словом. Громкий судебный процесс, который завершится приговором в понедельник, подробнейшим образом освещался российскими и зарубежными СМИ. Журналисты старательно цитировали эпатажные заявления подсудимого, не испытывающего ни малейшего раскаяния. О причинах массового интереса к битцевскому маньяку и другим серийным убийцам моя коллега Татьяна Ткачук беседовала с заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ Александром Тхостовым.
Одно из средств массовой информации сообщило, что незадолго до суда битцевский маньяк, так называемый, получил письмо от некой студентки Татьяны, которая написала, что считает его заложником высоких моральных идей и сочувствует ему. Александр, как вы полагаете, эту студентку тоже нужно лечить? И насколько вообще распространено вот такое в обществе отношение к этому убийце?
Лечить ее, не знаю, нужно или нужно, конечно, было бы на нее вначале посмотреть, просто чтобы решать эту проблему. Но то, что она отражает такое явление социального безумия определенное, я думаю, что это совершенно правильно, потому что, к сожалению, вот такого рода люди превращаются в медийных героев. О них говорят, они заполняют экраны. Они действительно в каком-то смысле герои нашего общества, занимая в нем внимание довольно большое. И, в принципе, ведь они добиваются своей цели в каком-то смысле. Цели прославиться. Мы уже не помним, кто там делал какие-то памятники, какие-то храм Артемиды, но мы помним, кто его сжег. Его сжег Герострат. А кто его построил? Это какой-то симптом социальной болезни в том числе.
Человек, который 14 лет убивал жестоко, человек раз развязанный, самоуверенный, с претензией на сверхчеловеческую сущность, которая говорит о том, что он и прокурор, и судья, и адвокат, и палач, и почти что бог в одном лице, становится героем нашего времени, в кавычках, конечно, то, о чем вы сейчас сказали. Это говорит о том, что не хватает истинных героев?
Нет, это говорит о том, что вместо истинных героев, которые занимаются вещами часто не очень яркими, скучными, занимаются занимает место в культуре постепенно вот герои такого рода. Это не вчера возникло. И психологи, и философы, и культурологи исследовали эту проблему. Это возникает как бы с романтизации такого вот человека, который над этим миром, который не признает его установление, такой демон, знаете, вот эта вот демоническая фигура. В каком-то смысле это и Байрон, и в каком-то смысле Лермонтов, Печорин. Это ведь начало этого. Дальше он уже над всеми, понимаете? Он такой вот изгнанный отовсюду, не признающий обычных человеческих отношений. Он романтизируется в сознании. Я думаю, что у многих людей они проецируют на этого героя собственные фантазии, собственные ожидания часто, забывая при этом, что на самом деле это жестокий, тупой, бессердечный человек, забывая, что вот эти вот его поступки, которые должны демонстрировать в нем такого вот нисшанского почти героя, ведь они захватили в собственную орбиту вот этих несчастных людей, у каждого из которых была собственная семья, дети или родители, и вообще-то была собственная жизнь. И он лишил их этой жизни. Значит, как можно относиться к нему вот таким образом, как пишет вот эта Маша? Кто безумен? Маша безумна. Но безумна и ситуация.
Александр, чем маньяк отличается от обычного убийцы? Ну, может быть, за исключением того, что не прослеживается мотивация. Еще какие-то отличия?
Ну, вот это главное отличие, то, что обычный убийца, его мотив как-то психологически более-менее понятен, и их не так много. Это корысть, это неприязнь, ревность, любовь, месть. А маньяк не убивает по этим причинам. Он не становится богаче, он не становится от этого умнее, он не достигает никаких целей, за исключением одной. Вот в эту минуту получить это удовольствие. Это очень сложный феномен, его исследуют многие. Я вот когда был в Америке, у них большой банк этих убийц есть. И есть психологический портрет этого убийцы. Это, как правило, белый мужчина в возрасте от 20 до 40 лет. Это очень странная вещь, и меня она очень интересует. Я не знаю, как обсудить. Практически нет афроамериканцев, которые были бы убийцами. То есть это, видимо, в том числе и феномен культуры в каком-то смысле. Не просто болезни, но и культура.
Александру Печушкину, судя по публикациям последней недели, необыкновенное удовольствие доставляет выступление перед публикой. Причем
его час пробил.
Отчасти поэтому, как считают сейчас эксперты, он и попросил, чтобы присяжные заседатели судили его, а не просто судья. Скажите, это, на ваш взгляд, его индивидуальная черта, конкретно вот этого Печушкина, или это довольно характерная черта вообще маньяка-убийцы?
По вот исследованиям, которые проводятся, это характерная черта, они все в каком-то смысле и прокалываются именно поэтому. Они пишут письма, они хотят, чтобы об этом знали. Они хотят испытать вот этот миг, когда они окажутся в центре внимания всех, и все убедятся, какие они необыкновенные существа. Даже не люди, тут вы абсолютно правы, они боги в их сознании. Вот эта мегаломания, думаю, что у них, у многих, во всяком случае, я не знаю всех, всех не знаю маньяков.
В одной из речей своих на суде Печушкин сказал, что ему было интересно накопить души. Что происходит с его душой? Если вообще об этом уместно говорить.
Если она у него есть, Татьяна. Я думаю, что в этом смысле это какой-то просто на уровне безумия. Накопить душ, это вообще что он имеет в виду? Безусловно, у него нет души, но то, что он чувствует себя, и я видел, как он выступает, как он ведет себя. Понимаете, нет никакого элемента раскаяния, нет никакого чувства вины, мне кажется, у него. Вот это вообще как вот, чтобы его так уж романтизировать? Не следует подумать.
Александр, а вот на ваш взгляд, не уместнее ли сейчас было бы широкой публике больше узнать о том, почему так много лет не могли поймать этого убийцу? Кто именно поймал его все-таки? Чья заслуга в том, что все-таки он предан суду? А не перепевать бесконечно какие-то многозначительные фразы, которые он выдает на судебных заседаниях? Вот такой перекос в прессе, он с вашей точки зрения чем объяснен?
Тем, что желтая пресса интересует в основном жареными фактами, тем, что легко, быстро понимается, и на самом деле тягой людей вот к такому вот остренькому, скажем так. Конечно, безусловно, было бы куда интересней понять, кто его поймал и почему его не поймали так долго. Может быть, снизить вот этот вот интерес к его личной персоне, потому что на самом деле более хотят или не хотят слушать нас вот сейчас, эти люди, которые пишут о нем, они работают на него. Они в каком-то смысле ведь его соучастники сейчас. Ну, как бы, учтя, что это метафора, но все-таки это так.
О деле битцевского маньяка Татьяна Ткачук беседовала с психологом Александром Тхостовым. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. $1 000 000 в мусорном бачке. Это не выдумка, а история, которая произошла в центре Нью-Йорка. Жительница Манхэттена Элизабет Гибсон проходила мимо мусорного бака и заметила в нем какую-то картину. Да мало ли ненужного старья ежедневно выбрасывают на свалке. Не рыться же в каждой навозной куче в поисках алмаза. Но Элизабет Гибсон не побрезговала, достала картину, отряхнула ее и принесла домой. О том, что было дальше, расскажет мой коллега Владимир Морозов.
Картина понравилась Элизабет Гибсон, а еще больше ее друзьям, которые сказали, что полотно может принадлежать покойному мексиканскому художнику Руфино Тамайо. Его работы на улице не валяются. Принесли альбом репродукций. Его не пришлось даже раскрывать. Картина «Три человека» была на обложке. Я ничего не знаю о современном искусстве и не была уверена, как будет смотреться в моей тесной квартире полотно 95 на 130 сантиметров. До сих пор не знаю, почему я подобрала его. Оно имеет какие-то сверхъестественные силы и притянуло меня к себе. Божественное прикосновение ощутил и швейцар дома на углу Бродвея и 72-й стрит, где живет Гибсон. Он сказал мне: «Как хорошо, что вы подобрали картину. Это перст Божий, потому что через 20 минут подошла машина и увезла содержимое всех мусорных баков. Да, в этот день я пошла от подъезда в сторону, в которую никогда не хожу». Искусствоведы сообщили, что известная картина Руфино Тамайо стоит до $1 000 000 и была украдена у ее владельцев 20 лет назад. Все это время поиском пропавшего шедевра занимались различные инстанции, в том числе ФБР. Но сыщики не смогли найти даже того человека, который выбросил полотно на помойку. Тамайо был великолепным художником. Он входил в тесную группу артистов, которые считали, что искусство должно пропагандировать идеи коммунизма. Тамайо отказался это делать и был подвергнут остракизму. Его картина просто самовыражение. Из трех изображенных фигур одна явно женщина. Как видим, Элизабет понемногу учится разбираться в абстрактной живописи. 20 ноября ее находка появится на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке. Гибсон получит $15 000 000 с ее хозяев, плюс солидный процент от суммы, вырученной от продажи. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Сайт «Грани.ру». Заголовок «Норд-Ост случился вчера». Автор материала, известный публицист Илья Мильштейн, вспоминает.
5 лет прошло, а телекартинка стоит перед глазами как живая. Тот сгинувший потом куда-то НТВ-шный диктор с вечно испуганным лицом и его взволнованные ночные речи, предутренние взрывы за его спиной, где с картинкой на заднем плане работали репортеры. Штурм шел уже давно, уже кончался, и ребята пытались донести эту мысль до его сознания. А он все сетовал, заглядывая в бумажку, мол, сотрудники оперативного штаба никак не могут дозвониться до Бараева. Потом из захваченного дома выбежали первые две заложницы и скрылись за машинами. Потянулись к месту трагедии автобусы, недолго стояли там и отъезжали полупустыми. Потом улицу заполонили чуть не сотни карет скорой помощи, реанимобилей. И тогда вышел, наконец, к журналистам Игначенко из ФСБ. Он был краток и очень зол. И ведущий НТВ прозрел. И на всех российских госканалах события этой ночи обрели строгость политической формулы. Проведена операция по спасению, завершен штурм. Чуть позже к существительному добавилось яркое прилагательное – блестящий штурм.
Но, как напоминает Илья Мильштейн, когда количество погибших сильно перехлестнуло за сотню, этого оказалось мало, и тут за дело взялось государство, и, как он пишет, его прикормленные спецпропагандисты, красноречивые ораторы и золотые перья.
Они, расталкивая друг друга у микрофонов, скоро разъяснят потрясенным согражданам, что с бандитами переговоров не ведут, что Россия выстояла. И вот эта фраза навеки впечатается в мозги. Был штурм блестящим или провальным? Погибли заложники не от газа, как потом неожиданно скажет президент, или были все-таки отравлены? Правильно действовали в оперативном штабе или в силу природной бездарности губили людей? Все это надолго останется тайной, как и формула газа. Это будет неважно. Это будет незаметно, подобно мертвым телам под рухнувшим транспарантом «Россия выстояла». Зачем искать виноватых, если спасена страна?
Поэтому, продолжает автор текста в «Гранях.ру», 5 лет спустя, как и следовало ожидать, про «Норд-Ост» мало кто вспоминает.
Вообще это верное чувство. «Норд-Ост» был вчера. Как и 5 лет назад, все ясно с этим государством и его острыми перьями. Как и 5 лет назад, в сознании недобитых клеветников-правозащитников и в подсознании остальных граждан оно предстает безжалостным убийцей и людоедом. Как и 5 лет назад, нет ответа на самые важные вопросы, связанные с терактом на Дубровке.
«Тройное унижение» – так называет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопруцкий письмо известных российских деятелей культуры с призывом к Владимиру Путину остаться на посту президента после истечения срока президентских полномочий. Это письмо и другие выступления с подобными призывами унижают президента, полагает автор комментария, который публикует сайт «Газета.ру».
Унижает не только потому, что ему гладко льстивым, заискивающим тоном, которого физиологически не выносит по отношению к себе ни один приличный человек, приписывают огромные достижения во всех сферах жизни России. 8 лет путинского правления с точки зрения выстраивания дееспособной и прочной власти, то есть власти, принципиально не зависящей от личности главного начальника, потеряны для страны. Тут даже моральным лидером не останешься, ибо не может моральный лидер разруливать бесконечные грязные конфликты внутри своего окружения за власть, да за собственность. Это участь действующего президента страны, превращенная в вертикально интегрированный холдинг председателя совета директоров корпорации «Кремль».
«Униженный, наконец, оказывается вся страна», — делает вывод Семен Новопруцкий.
«Мы выглядим как страна людей, у которых нет собственной головы на плечах, готовых переложить все заботы о будущем на одного единственного человека. Но даже если бы он действительно был политическим гением, даже если бы все, что говорит наша официальная пропаганда про достижения России и якобы ядерно поднявшееся к ней уважение в мире, было бы правдой, и тогда нельзя унижать себя, страну и своего любимого президента подобными просьбами-требованиями. Страна, не желающая не способная жить по своим законам, это не страна. Общество – не общество, народ – не народ. Путин достаточно молод и полон сил. У него есть прекрасная и абсолютно законная возможность баллотироваться в президенты через срок. Он такой же гражданин, как и мы с вами. Хотя боюсь, что если такой же, он все-таки согласится на унижение».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. «Вопрос недели. Хотите ли вы, чтобы правительство заморозило цены на продукты?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Обнинска и Ульяновска.
Как бы от правительства тут мало что зависит. Ценообразование, оно происходит совсем по другим принципам.
Не все так просто в этих ценах. Вот захотели, вот и сказали, вот будет стоить там 5 рублей или 6 рублей. Ведь они из чего-то состоят, эти цены. Туда входят и транспортные, и все налоги, и все. Если все растет, то значит, чего вообще тогда производитель, или как сказать, тот, кто будет продавать, он же должен прибыль получать тоже, он не может в убыток себе работать, правда? Я человек далекий от торговли, я работаю в науке, но я понимаю, что нереально просто так вот взять и сказать, сделайте цену там такую-то конкретную. Не все так просто.
Не знаю, мне все равно. Я покупками не занимаюсь.
На тюрлих, естественно. Потому что дорого все. Это уже не первый раз получается. И, кстати говоря, почему-то перед каждым повышением пенсий. Это уже замечено.
А кто не хочет? Потому что я пенсионерка. И мне нужно покупать, чтобы мне хватало моей пенсии.
Их вообще рубить надо. Не то что замораживать. Уже не знаю, чем питаться. Воздухом скоро будем, наверное. 2 дня на третий уже цены другие. Зарплаты у нас не повышаются. Редко-редко. Если на рубль прибавить, там Звона много.
Дома есть только хлеб, потому что мама работает на хлебзаводе. Мне там разрешают по низкой цене его брать.
Очень хочу. Путин вроде мужик-то не глупый, да? И трезвый. И запустить сельское хозяйство так невозможно. Я вот 48 лет проработала в сельском хозяйстве агрономом. Я сейчас еду и плачу, на бурьяна смотрю. Разве будет молоко дешевое, когда нет коров? Частники не могут держать, кормов нет. Хозяйства все разрушены. В Ульяновской области это ведь ужас один. Сельское хозяйство, если мы не поднимем, мы все помрем с голоду.
Конечно. А чё ж так дорого все? А частный предприниматель, если он сам вырастил ту продукцию? Конечно, они должны сами регулировать свои цены. А то, что ты в моем магазине оптовом купил, а там втридорого продаешь, это предприниматель, это спекулянт.
Это все заморозится на том уровне, какой есть, на время выборов, а потом опять правительство уйдет в сторону от этих проблем своих граждан и позволит уже всем этим коммерческим структурам вновь сговариваться. Но если хотят действительно вот такого вот пиара себе, то здесь это реально.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алексей Собачкин и Сергей Гогин. Человек недели «Радио Свобода» – польский политик Дональд Туск, лидер партии «Гражданская платформа», которая выиграла досрочные парламентские выборы. Дональд Туск родился 22 апреля 1957 года в Гданьске. По образованию историк, в 80-е годы принимал активное участие в деятельности «Солидарности». По результатам опроса, кого бы вы назвали наиболее выдающимся жителем Гданьска, попал в первую десятку и оказался в ней одним из трех живущих ныне гданьщан вместе с Лехом Валенцией и Гюнтером Грасом. О человеке дня рассказывает Алексей Диковицкий.
Лет 5-6 назад я навещал знакомого в Гданьске, и когда возле подъезда его дома искал кнопку звонка в нужную мне квартиру, вдруг увидел, что в том же подъезде живет семья Тусков. Тогда Туск был депутатом Сейма и лидером одной из нескольких оппозиционных фракций, то есть политиком известным, но не с первых страниц газет. Теперь все изменилось. Дональд Туск – кандидат на пост премьер-министра, и все указывает на то, что им станет. Однако дорога к посту одного из самых важных политиков страны была нелегкой. После введения военного положения Дональда Туска увольняют с работы в газете за оппозиционную деятельность. Как и сотни других оппозиционеров, он внесен в черный список и в 80-е годы не может найти никакой работы. Чтобы содержать семью, а у Дональда Туска к тому времени уже были две маленькие дочери, он, дипломированный специалист, в течение 5 лет мыл окна в многоэтажных домах. После падения коммунистического режима в политике, но практически всегда во втором эшелоне, вице-спикер Сената, заместитель председателя партии. Во время парламентских выборов 2005 года партия Дональда Туска «Гражданская платформа», которая, по данным всех опросов, должна была выиграть, неожиданно проиграла. Через несколько недель уже президентские выборы проиграл и сам Дональд Туск, который уступил всего несколько процентов Леху Качинскому. Тогда многие говорили, что после двух настолько сильных ударов Туск уже не оправится. Такое впечатление политики в самом деле производил, но недолго. Дональд Туск, который в свои 50 может на высоких оборотах отыграть 90-минутный футбольный матч, быстро встал на ноги и уже через 2 года привел свою партию к победе на выборах, оставив позади «Право и справедливость» Ярослава Качинского, нынешнего премьера. Теперь нередко можно услышать, что на очереди второй брат, Лех Качинский. Президентские выборы через 3 года, и мало кто верит, что Дональд Туск не примет в них участие. Результаты второй попытки занять пост президента зависят от того, насколько премьеру Туску хватит выдержки на длинной дистанции. До сих пор в новейшей истории Польши только одному премьеру удалось удержаться на своем посту все 4 года.
Человека недели представлял Алексей Диковицкий. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу «Ваше здоровье». Что значит йод в вашей жизни? Гость программы – ведущий эндокринолог России Лариса Афанасьевна Мельниченко. Оставайтесь на волнах свободы.